Сегодняшний наш разговор с Ольгой Алексеевной Бухаркиной, архивистом, заведующей документальным отделом Краеведческого областного музея города Екатеринбурга, будет посвящен писательнице Евгении Тур и ее книге, многим, наверное, нашим слушателям знакомой. Это книга о мучениках первых веков христианства. Она называется «Катакомбы». Книга эта, конечно, прежде всего адресована, ну, не детям, но, в всяком случае, подросткам, молодежи. Написано таким, это беллетристическое такое произведение о любви, кстати, насколько я помню, да? Я не помню, звучало ли оно у нас в эфире, но, по-моему, звучало, так что, наверное, многие слушали. Но почему мы решили вот об этой книге поговорить? Во-первых, дата была в прошлом году, 200 лет со дня рождения Евгении Тур. А в этом году тоже скромная дата, но тем не менее, в 1866 году, то есть 150 лет назад, было первое издание «Катакомб» на русском языке. И в конце прошлого года в Музее «Литературная жизнь Урала XIX века» состоялся такой небольшой камерный вечер, где Ольга Алексеевна как раз рассказывала об этой книге, о том, какое вот лично для нее, да, лично ваша история, связанная вот с этим произведением. Да, добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер. Дело в том, что все-таки подарил миру эту книжку Николас Патрик Уайзмен, англичанин, кардинал, первый вестминстерский архиепископ. Он сочинил этот сюжет, и в 1854 году повесть Фабиола это имя главной героини, увидела свет. В России эта книжка полюбилась, переводили ее многие писатели, но самым популярным переводом стал, это нельзя назвать перевод, подстрочный перевод, а такой пересказ, вольный пересказ, но все-таки это перевод, вот как раз сделанный Евгенией Тур. Она и назвала его по-другому «Катакомбы», и эта книжка до Октябрьской революции издавалась более 20 раз. Интересна, конечно, и эта книга, но интересна и личность переводчицы, писательницы, потому что, еще раз должна подчеркнуть, что все-таки в основном известна эта книга именно как книга Евгении Тур. И часто и на изданиях самих указывалась Евгения Тур. А кто действительно этот сюжет разработал, это все, его имя не упоминалось. И личность вообще этой женщины, и судьба ее довольно интересны. Ну, начну с высказывания о ней, ее современник, потому что сразу это дает такое понятие о личности, о характере. Она вся была пыл, экстаз, восторженность. Но уславливалось это не сердцем, а невероятную какую-то болезненную ее нервозностью. Беседа с ней представляла нередко очень много интересного, но гораздо чаще действовала утомительно. И, боже мой, как любила она говорить. Евгений Феоктистов, журналист, историк, мемуарист, цензор. Она остроумна, добра, искренна. В ее манерах есть что-то напоминающее вас. Мы с ней большие друзья. Она не молода, не хороша собой, но располагает к себе, так как с ней сразу чувствуешь себя непринужденно. Это, как вы знаете, очень хороший признак, а к тому же у нее и вправду настоящий талант. Иван Сергеевич Тургенев. Письме к Полине Виардо. Теперь давайте обратимся непосредственно к биографии нашей героини. Елизавета Васильевна родилась в 1815 году. Отец ее Василий Александрович Сухово-Кобылин, герой 12-го года, военный георгиевский кавалер, предводитель подольского дворянства. Мать Мария Ивановна Шепелева, хозяйка модного литературного салона, женщина весьма умная и передовая, но крепостница. И современники вспоминают, что она, ну, говоря словами Пушкина, служанок била, сердясь, все это мужа не спросясь, и, расправившись таким образом со своей крепостной дворней, усаживалась в гостиной с сигарой в зубах и с модным романом на коленях. Сестры Елизаветы Васильевны, Софья – это первая женщина в России, которая окончила золотой медалью Академии художеств. Евдокия, душенька ее называли, это любовь и муза Николая Огарева. Он посвятил ей лучший свой поэтический цикл, который назывался «Книга любви». Ну и брат Александр – вообще знаменитейший автор известной пьесы «Свадьба Кричинского». Ее уж все знают, и сколько редакций она прошла, и сколько постановок, и по телевидению показано не раз. Так что вот такая семья. Ну, а Елизавета Васильевна, молодая девушка, воспитывалась, конечно же, дома, образование, как тогда говорили, получила домашнее, но какие были учителя, это были профессора Московского университета, и что только не преподавали девушкам, в частности, теорию искусств и археологию. И вот эти замечательные предметы преподавал Николай Иванович Надеждин. Молодой человек, талантливый ученый, конечно, произошла влюбленность, здесь все как в романе. Молодые люди обменялись кольцами на природе, при прекрасном пейзаже, в подмосковной усадьбе Воскресенская. Конечно, родители против, это понятно. Да и к тому же, они дворяне и весьма состоятельные люди. А кто Надеждин? Да он попович. Из семьи священника, и только упорством, талантом он достиг определенного положения в жизни, поскольку профессор Московского университета. Но брат еще негодует, вот тот самый драматург. Так что, опять-таки, как во многих романах, девушка заболевает нервным расстройством, а лечиться и развеиваться ее увозят в Европу. А Надеждин, что тоже весьма традиционно для литературных произведений, он попадает в ссылку в Усть-Сысольск. За что? За публикацию в журнале «Телескоп» философического письма Чаадаева. В ссылке даже некоторое время влюбленным удается обмениваться письмами, но, конечно же, благополучного конца этот роман иметь не мог. А в Испании происходит знакомство семейства с обедневшим французским аристократом, графом Салиас де Турнемир. Поэтому по воле родителей девушка выходит замуж, а разорившийся аристократ, даже из Анри, становится Андреем, уезжает в Москву вместе с семьей своей нареченной и пытается даже бизнес некоторый строить в России, шампанское ввести, так сказать, в обиход, видимо, в больших количествах для русских людей. В общем, не удалось ему это. Свои практически ничтожные достатки он промотал, и средства молодой жены. Тут сваливается масса неприятностей на семейство Сухово-Кобылиных, то есть кроме разорения графа де Турнемир, начинается эта история брата Елизаветы Васильевны, который, как известно, был обвинен в убийстве своей сожительницы, некой француженки. Происходит эта долгая тяжба, которая и нервы, и деньги просто вытягивает, и семейство несет очень большие материальные потери. Граф французский Андрей о семье совершенно не думает, никак помогать не собирается, продолжает вести совершенно безалаберную жизнь, и, наконец, его из России высылают за дуэль. А Елизавета остается такой, по сути дела, соломенной вдовой, потому что муж у нее вроде бы есть, а вроде бы и нет совершенно. Чем жить просто встает вопрос о хлебе насущном. И она решает зарабатывать литературным трудом. Это 19 век, 30-е годы. Выходят тогда ее первые тоже переводы из путевых впечатлений Дюма. Ну, а вообще уже конец 40-х годов. Кто же из дворян зарабатывает себе кусок хлеба литературным трудом? Да еще и женщина. Мы знаем, что Пушкин был достаточно уникален именно в силу того, что вот он получал деньги за профессиональный литератор. Итак, Елизавета Васильевна сотрудничает в журналах. Конечно, ее волнуют вопросы различные, и в том числе понятно, что эмансипация женщин. Но вот интересно, что в то же самое время наш известный земляк, историк, Наркиз Константинович Чупин в 1851 году пишет свои заметки о женском воспитании. И он там, например, говорит о том, что женщине достаточно иметь общечеловеческое образование и быть хорошей женой, матерью и хозяйкой.
А что имеется в виду под общечеловеческим образованием, интересно?
Ну, он-то имеет в виду самое такое вот общее и поверхностное. Вот послушайте дальше, что он пишет. «К чему русской заучивать, что такие-то глаголы, такие-то предлоги требуют известного падежа? И без этого она не ошибется в употреблении их». Но вот Елизавете Васильевне, конечно, и нужны были и предлоги, и падежи, поскольку она должна была писать так, чтобы ее читали, да еще и жалование за это платили. А в 1849 году в «Современнике» она печатает свою повесть «Ошибка», где во многом излагает свои впечатления, свои переживания от разрушенной сословными предрассудками любви двух юных сердец. Повесть эта становится популярна, популярной становится и автор, естественно. Активно она начинает сотрудничать в журналах, пишет, как я сказала уже, статьи по вопросам эмансипации, в частности, вот изучает Жорж Санд, ну, известная дама, и пишет она такую статью «Жизнь Жорж Санд». И даже она становится заведующей отделом словесности и критики в журнале «Русский вестник». А в 1861 году открывает, ну, средств, конечно, у нее не было практически, но помогла сестра, поскольку сестры, в отличие от нее, они жизнь хорошо устроили, благополучно. И вот одна из сестер ей помогает, она открывает газету «Русская речь». Там работает много литераторов, известных в то время, ну, сейчас уже их имена практически так полузабыты, но вот Лесков, например, мы его хорошо знаем, его творчество. Вот он как раз у ней работал. Правда, потом в своей повести «Некуда» он как бы вывел ее одной из героинь, ну, не очень привлекательной. Конечно, увлекается Евгения Тур. Она берет себе такой псевдоним, как бы часть фамилии длинной, а своего мужа, неудачника. Она увлекается демократическими идеями, это понятно, это тогда охватило все общество. Также и сын ее этому поддается, его даже исключают из университета за участие в волнениях. Правда, некоторые, опять-таки, современники намекали на то, что, собственно, сам-то юноша особо никаких революционных склонностей не испытывал, особенно революционных идей не разделял, но мать, столь воодушевленная и вдохновленная, практически его заставила пойти в это собрание студентов, чтобы ни в коем случае не предать и не нарушить духа товарищества и верности. Ну, таким образом, как говорится, загребли их всех вместе. Он тоже попал в эту неприятность. И семье, в конце концов, пришлось уехать за границу, во Францию. Но здесь Евгения Тур писать, продолжала разные статьи, рецензии. Вот она, например, пишет рецензию на «Отцы и дети» Тургенева, на «Казаки» Толстого, то есть не на самые последние литературные произведения, которые теперь стали славой классической русской литературы. Вот она рецензирует. И в России публикуются ее и статьи, и рецензии, и пользуются вниманием и популярностью у публики. И вот в 1866 году она начинает писать для юношества, для детей. И хочу здесь процитировать также несколько строк из ее письма к Аполлинарии Сусловой. Ну, Аполлинария Суслова – это известная персона, любовь Достоевского и мучение его.
Мучение Василия Васильевича Розана в дальнейшем.
Да, в общем, известная.
Инфернальная женщина.
Дама. Итак, 4 января 1866 года пишет ей Елизавета Васильевна следующее. «Мы слишком стары или слишком отстали, и, быть может, слишком образованы и, во всяком случае, слишком человеколюбивы для этого нового общества. Оно интересуется историей желудка, происхождением человека от обезьяны, последними судорогами повешенного, насильственной смертью. А мы, то есть такие, как я, что мы можем писать? Литература, искусство, да ведь это все вздор. Но вы спросите, что же я буду делать? Не знаю. Буду писать пока для детей. Попробую этого». Для многих эти слова очень актуально звучат и сегодня. Мы всегда сетуем, что слишком действительно сейчас интересуются последними судорогами повешенного, а вот чем-то прекрасным, чем-то добрым гораздо меньше. И вот поэтому Евгения Тур и обращается к самым верным идеалам и к самым лучшим примерам, то есть к идеалам и примерам христианства. И выходит ее книжка вот «Катакомбы», которая посвящена ее племяннице Марусе. В посвящении она пишет: «Читая рассказ мой, научись и ты любить Бога, правду, бедных и страждущих. В этой любви и в исполнении своего долга ты найдешь свое счастье». В основе содержания этой книжки это Древний Рим, гонение на христиан, события, как сама она указывает, точную дату, происходит в 302 году нашей эры при императоре Максимине. Естественно, что всем этим зверствам крови противопоставлены идеалы христианской любви, всепрощения, самоотверженности, служения ближнему, и они все равно одерживают нравственную победу. Но главная героиня – это знатная римлянка Фабиола, которая постепенно узнает, кто такие христиане, какие идеалы они исповедуют, каких жизненных правил придерживаются, и она преобразуется постепенно, совершается ее духовный рост. Ну а среди героев, в частности, есть, например, святой Себастьян. Ну, святого Себастьяна наша православная церковь тоже чтит 31 декабря. Книга эта, как я уже сказала, стала очень популярна, выдержала более 20 изданий. И вот теперь я уже обращусь к своей семейной истории. У нас в библиотеке хранится книжка эта, издана неизвестно когда, но, естественно, до революции. У нее нет титульного листа, никаких выходных данных, но есть скромные иллюстрации. И самое интересное, что она восстановлена. В нее вставлены листы рукописного текста. Причем вот если на полуслове обрывается текст, то с полуслова он начинается. И все недостающие страницы вставлены, написанные от руки, и она переплетена. С этой книжкой, видимо, в детстве еще своем познакомился мой дядя Игорь Владимирович, и она его пленила, видимо, своим содержанием. Но, конечно же, какие-нибудь там 1930-е годы, и думать нечего было о том, чтобы найти полную ее где-то, прочитать без пробелов. И только в 1964 году, когда он уже закончил вот Свердловский медицинский институт здесь и был в ординатуре, получал знания в Ленинграде тогда, теперь в Санкт-Петербурге, он смог эту книжку получить в руки, но не просто, потому что так вот всем желающим в библиотеке такие книги не выдавались. Ну, зачем советскому человеку подобные литературные изыски? Совершенно ни к чему. Но одна из наших землячек и хорошая знакомая нашей семьи в то время работала над диссертацией. Диссертация была посвящена творчеству писателя Гончарова. И у нее было разрешение, был допуск в такой вот закрытый зал в библиотеке Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. И вот из этого закрытого хранения, ну, практически под полой, она выносила издание 1886 года, которое было в полной сохранности, и вот именно из него дядя и переписывал мелким бисерным почерком вот недостающие странички, потом привез их сюда, они были хорошо переплетены, и таким образом вот целая книжка у нас сохранилась, и, наверное, тогда впервые он смог ее прочитать полностью.
То есть эта книга получается частичный самиздат, когда чаще всего бывало у людей полностью переписанные от руки книги из библиотеки, взятые там на одну, на две ночи, а у вас, значит, частичный. А вы когда ее прочитали?
Ну, я прочитала также в возрасте в подростковом, лет, наверное, может быть, 12-13, как-то так. Видите, мне ее было читать очень трудно, потому что, опять-таки, у меня тоже другой-то не было. А все равно разбирать почерк, тем более такой мелкий, хотя очень аккуратно. Да, а половина книги дореволюционная орфография. Поэтому и такого интереса не было, и захватывающего какого-то такого впечатления, потому что ну что-то я просто пропускала, пока разберешь. А уже в наше время, ну, то есть, будем говорить, значит, начиная с 90-х годов, когда началось возрождение православия, восстановление храмов, и вот это все стало можно. Дядюшка приобрел антикварную книгу дореволюционного издания, уже полностью хорошо сохранившуюся, и потом уже приобрел и одно из новых изданий. И поэтому я уже прочитала только, будучи совершенно взрослым человеком. Поэтому, конечно, нужно сказать, что она интересная, но, конечно, для современного взрослого человека немножко такая, может быть, и скучноватая, а главное, она все-таки чрезмерно такая назидательная, где-то немножко и слащавая. То есть, конечно, все хорошо в свое время и в своем месте. Действительно, так же и эта книга. Но, безусловно, все-таки это образец вот, литературы такого порядка именно для православных детей. Ну, а что касается Евгении Тур, то она действительно вот с этого времени в основном писала для подрастающего поколения, и это не единственное ее было произведение, посвященное вот теме христиан, христианских мучеников, еще были на эти же темы, ну и разные другие вот книжки, все такого же направления. А умерла она в 1892 году в Варшаве, в доме у своего зятя, а зять у нее был знаменитый генерал Гурко. И в конце нашей с вами встречи я хочу, опять-таки, словами современников сказать уже непосредственно о творчестве Евгении Тур. Фёдор Михайлович Достоевский. «Евгения Тур привела меня в восторг». Иван Сергеевич Тургенев. «Эти страницы останутся в русской литературе. Они, быть может, станут в ряду тех избранных поэтических вымыслов, которые сделались нашими, домашними, о которых мы любим думать». Симпатия к которым переходит, наконец, в привычку, тесно связанную со всем лучшим в наших воспоминаниях. Лев Николаевич Толстой. Это превосходная вещь по содержанию. Язык совсем другого тона, чем народный, но этот язык нельзя и не надо изменять, надо только его подчистить. Ну и так, как есть, это превосходная книжка для народа. Ну, Лев Николаевич в данном случае человек очень практичный. И сама Евгения Тур со слов других не считала себя дюжинным писателем. То есть все-таки она не дюжинный писатель. Но я думаю, что мы все-таки должны ей поклониться с благодарностью.